Глава третья. Человек из Тартра. Злоба или другая страсть какая, поселяясь в сердце, стремится по непременному закону зла излиться наружу. Оттого обыкновенно говорят о злом или разгневанном человеке, что он выместил свою злобу на том-то или выместил гнев свой на том-то. В том-то и беда от зла, что оно не остается только в сердце, а силится распространиться вовне. Как пар или газы, во множестве скопившись в запертом месте, усиливаются и извергнутся вон, так страсти, так дыхание духа злобы, наполнившие сердце человеческое, также стремятся из одного человека разлиться на других и заразить своим смрадом души других. Иоанн Кронштадтский. Средний Тартр – место кислое. В нем нет ни ужасов Нижнего Тартра, ни бредовых, часто сменяющихся видений Верхнего Тартра, по которым бедная душа бродит, не зная, за что зацепиться. Это серый бескрайний город, днем душный, ночью затхло-влажный. Улиц нет, да они и не требуются. Всюду расстилается громадная безрадостная равнина с хаотично разбросанными редкими строениями. Жалкие сарайчики и лачуги заполняют пространство между огромными, с размахом начатыми, но недостроенными зданиями. Остовы сгоревших танков соседствуют с обломками серпоносных колесниц и громоздкими стенобитными орудиями времен монголов. Все здесь стремительно разрушается, но ничего не уничтожается до конца. Кажется, запятнавший себя предмет, некогда несущий смерть, и рад бы рассыпаться в прах, но, достигнув определенной точки разрушения, застывает и остается таким навеки. Тем серым утром рядом с канцелярией Легула остановилась громоздкая с двумя большими деревянными колесами повозка. Повозку везла огромная облезлая птица, похожая на страуса. Именно похожая, потому что при более близком рассмотрении становилось ясно, что страусом она не является. Могучий клюв птицы выщербил бы бетонную плиту. Перья на коротких, совсем нелетных крыльях отразили бы выпад меча, а ударом ноги, главного своего оружия, она легко раздробила бы прочный череп зверя из нижних расщелин. Охраняющие канцелярии стражи из Нижнего Тарта шагнули к повозке, когда с места возницы ловко спрыгнул невысокий, гибкий и худощавый молодой человек. В первую минуту могло показаться, что ему лет 16, и лишь разглядев его внимательнее, понимаешь, что по земным меркам ему никак не меньше 20. Короткие светлые волосы, нос сломанный у переносицы, отчего нижняя часть глядела утиным клювом, крепкие, белые, неровно растущие зубы. Вокруг рта россыпь красных прыщиков. На правой щеке страшный, зарубцевавшийся ожог размером с ладонь. Бросалось в глаза, что собственная внешность заботит юношу мало. Даже четыре кольцеобразные серьги в правом ухе служили не как украшение, а как колчан для метательных стрелок. Некоторые из них были пропитаны парализующим ядом, а некоторые смертельным. Чтобы дротики случайно не оцарапали кожу, в каждом кольце было небольшое расширение, в которое вставлялся отравленный конец стрелки. Над левым плечом поднималась рукоять длинного меча. В руке молодой человек держал мешок. Облезлая птица издала призывный скрипучий звук. Юноша огляделся и подошел к ней. Страус был так велик, что голова хозяина доходила ему только до середины груди. Юноша поднял руку и потрепал птицу по кожистому наросту на нижней челюсти. Страусу это доставило большое удовольствие. Птица застыла и даже опустила на глаза мигательную перепонку, чтобы ничто не отвлекало ее от наслаждения. Бросив страуса непривязанным, юноша направился к крыльцу канцелярии. Птица зашагала за ним, волоча повозку. Услышав стук колес по камням, юноша обернулся и сердито цокнул языком, подав рукой знак, понятный только ему и птице. «Ар, ждать!» Птица остановилась и стала смотреть на недостроенную башню, двойника Вавилонской, протянувшуюся вверх метров на 600, но так и незавершенную. В нижнем ярусе башни жили 13 казненных ведьм, которые видели вещие сны. Легул любил советоваться с ними, узнавая мнение предшествующих ему владык мрака. Обычно по одному и тому же случаю ведьмы видели сны разного содержания, и тогда Легул выбирал из снов самый удобный для себя. Если решение оказывалось для мрака удачным, ведьма получала в подарок бусы. Если ошибочным, Легул заявлял, что ведьма утаила истинное мнение предшествующего владыки, наврала что-то свое и должна отправиться в Нижний Тартар, в кипяток. Пузырились кислотные лужи. С болота дул затхлый ветерок. Мертвые деревья тянули черные ветви к слепому небу. На виселицах, неубранных со времени Кваднона, болтались скелеты. Они раскачивались и, щелкая зубами, умоляли всех послушать, где зарыт клад. Если кто-то по неопытности соглашался, скелеты осыпались костями и разрывали его в клочья. Юноша ненадолго остановился у перил, глядя во враг. Во враге, недавно доставленный с лысой горы Потрошилла, доедал синего слизня. Юноша терпеливо наблюдал. Внезапно Потрошилла дико заорал и схватился за живот. Синий слизень сам стал пожирать его изнутри. Молодой человек, ожидавший чего-то подобного, удовлетворенно кивнул и толкнул дверь канцелярии. Тартарианцы ему не мешали. Они еще прежде наметанным глазом заметили напротив сердца юноши небольшую серебряную руну, знак особого благоволения Легула. Сотни младших канцеляристов, сидевших в ряд за длинным, уходящим в бесконечность столом, перестали скрипеть перьями, подняли голову и уставились на мешок в руках у юноши. У крайнего опрокинулась чернильница, кровью залив пергамент. Другому в открытый рот залетела муха, и он проглотил ее ловко и неуловимо, чтобы не дать соседям повода к насмешке. Такого рода казусы, вроде залетевшей в рот мухи, помнятся в канцелярии, где нет никаких происшествий, очень долго, лет по 400. Юноша шел вдоль стола к видневшемуся в отдалении кабинета Легула, слыша опережающий его шепот. «Человек! Живой человек! В Тартре! С Эйдосом!» И правда, юноша был человеком, невесть как выжившим в царстве огня и холода.
«Куда прешь? Не видишь совещания?»
Не заметив руны, охраннику кабинета вздумал преградить ему дорогу, но выскочивший на шум секретарь что-то торопливо прошуршал ему в ухо. Тартарянец похватился и, кривясь улыбкой, распахнул юноше двери. Кабинет Легула был гораздо меньше, чем его канцелярия. Серая комнатка с серыми шторками. Вот только, если отодвинуть штору, становилось ясно, что за шторой ничего нет, одни глухие окна, заложенные кирпичом. У Легула и правда проходило совещание. Начальник канцелярии помещался во главе стола, съежившийся, горбатенький, с тусклыми глазами, одетый в пыльный балахончик. Его легко было принять за умершего или, на худой конец, погруженного в вековую спячку, если бы длинные, неожиданно тонкие пальцы не бегали, как пауки. Юноша кашлянул, привлекая к себе внимание. Легул поднял голову и, кивнув ему, как хорошему знакомому, задумчиво поглядел на мешок. Юноша начал было развязывать его, но горбун покачал головой, приказывая подождать. Бонзы мрака, собравшиеся в кабинете Легула, уставились на юношу с удивлением ничуть не меньшим, чем рядовые канцеляристы. Разве что удивление они скрывали лучше и не шептали друг другу в заросшие уши. «Живой человек в Тартре! Откуда он здесь? Почему с мечом?» И правда, из всех, кто находился в кабинете, только Легул и его последний секретарь, незаметный, быстрый как тень, отнеслись к появлению юноши без малейшего изумления. Заслуженные стражи Аттила и Тамерлан сидели на почетных местах, дули щеки, пучили глаза и глубокомысленно помалкивали. Вид у них был такой важный, что они казались мудрецами, однако ни для кого не составляло секрета, что эти два древних мамонта подмахнут все что угодно, только бы их не перестали приглашать на важные заседания и не лишили бы ежемесячной выдачи эйдосов. Страж второго ранга Карл Австрийский окунал в чай сухарики и выкладывал раскисшие кусочки хлеба на салфетку. У него была такая тактика – вначале перемочит все сухарики, а потом уже съест. Если же чего не съест, то с немецкой аккуратностью унесет с собой в тарелочке, просушит и, завернув каждый кусочек в салфеточку, подпишет «Сей хлеб я кушал, число год-час, в присутствии его мрачности ИОВМНГК Легула». ИОВМНГК расшифровывалось как «исполняющего обязанности владыки мрака, начальника главной канцелярии». Аида Плаховна Мамзелькина была, как всегда, не трезвая, не пьяна, а где-то в промежутке. По дороге она успела хлебнуть медовухи, и теперь то и дело вздрагивала головой, борясь со сном. Рыжебородый Барбаросса, сидевший с ней рядом, то и дело толкал старушку локтем, помогая ей проснуться. Мамзелькина благодарно икала и, глядя на Барбароссу слезящимися глазками, называла его «сынок». Китайский страж Чан довольно жмурился, отчего казалось, что глаз у него и вовсе нет. Говорили, сегодня он принес Лигулу 10 тысяч эйдосов. Просто так, вне норм, как дар уважения. Лигул с каждым разом становился к Чану все благосклоннее. Прочие начальники отделов едва ли не змеями шипели. Еще бы, с такими землями, с таким населением и не делать подарков. А ты попробуй-ка выполнить норму в Европе, где все живут по 90 лет, всякую сделку норовят обсудить с личным юристом. А если все же ухитришься и выцеганишь Эйдос, так он еще и в пальцах расползется, подернутый теплым жирком. Исполосованный шрамами сын большого крокодила доводил Буонапарте. Наступал ему под столом на ногу и незаметно обстреливал хлебными шариками. Один шарик уже попал главе французского отдела в нос, другой в щеку. Буонапарте кипел, синее пухлым лицом. Он ощущал свою полную беспомощность. Ну что тут сделаешь? Встать и наябедничать Лигулу, что вот этот вот хлебом пуляется во время совещания? Нет, никак невозможно. Новозеландский божок ничего не потеряет. Он и так известен всем за клоуна. Над Буонапарте же будут потешаться. Тот же Вильгельм Завоеватель, давний его недруг, сразу поднимет брови. Подумать только, грозу мира и кумира сотен литераторов обстреливают хлебными шариками. Зарубить его? Заманчиво, конечно, но тоже не выход. В кабинете Лигула обнажать мечи нельзя. Да и притом сын большого крокодила отлично знает, что дерется Буонапарте посредственно. Глядишь еще, рассечет от плеча до пояса своим зубчатым хвостом и получит его эйдосы, выплатив канцелярию некую часть в качестве штрафа. Теперь, после гибели Арея, многие рубаки осмелели. Устраивают драки в Тартре едва ли не ежедневно. Каждому хочется занять освободившийся трон первого клинка мрака. Лигул, сидевший на председательском месте, ковырял ногтем полировку. Затем, разлепив губы, сказал:
«Не осмелился позвать вас к себе, дорогие друзья. Вот по какому поводу. Наш добрый друг Вильгельм хочет поделиться с вами своим планом. Мне кажется, своей последовательной деятельностью, направленной на благо мрака, Вильгельм заслужил наше благосклонное внимание».
Барбаросса и временно пробудившаяся Плаховна обменялись понимающими взглядами. Лигул, как всегда, предпочитает оставаться в сторонке. Если дело выгорит, это, конечно, будет очередная блестящая победа Лигула. Если же не выгорит, то это станет далеко не первым промахом главы британского отдела, разумеется, всесторонне смягченным мудростью высшего руководства, в лице все того же Лигула. Вильгельм Завоеватель встал и, поблескивая перстнями на изящных пальцах, закрутил тонкие усы. «Прежде всего я хочу поблагодарить начальника главной канцелярии за внимание, терпение и ценные замечания, которыми он сопроводил и исправил мой изначально далеко не самый блестящий план. Вне всякого сомнения, все это будет учтено в дальнейшей работе и станет стимулом к ее плодотворному продолжению», — вкратчиво начал Вильгельм. «Казалось, невидимая лиса виляет рыжим хвостом». Лигул великодушно кивнул и развел ручками, позволяя всем пользоваться своей мудростью. Вильгельм снова закрутил усы. «Также выражаю признательность всем собравшимся, нашедшим время в своем плотном рабочем графике, чтобы выслушать меня», продолжал глава британского отдела, заметно издевкой кланяясь Аттилле и Тамерлану. Оба бонзы сохранили полнейшую невозмутимость. Вильгельм тонко улыбнулся и полюбовался своими нежными в блеске бриллиантов пальцами. «Едва ли надо объяснять, что такое жуткие врата. Они также известны как врата смерти, дорога двух львов, двери хаоса и затвор мрака. Кроме того, у жутких врат есть отражения, известные как огненные врата». Сын большого крокодила со звуком пилы провел зубчатым хвостом по ножке стула.
«Короче, нечего тут лекции читать!»
Новозеландский божок был не прочь вывести из себя Вильгельма, однако это казалось невозможным. Тот был умнее Буонапарте. «Я и так краток, друг мой. Недавно ко мне обратился один суккуб из русского отдела. Обратился в обход своего прямого начальства, что, конечно, льстит мне, но не льстит отсутствующему здесь Пуфсу. Суккуб утверждает, что направлялся куда-то по долгу службы, когда недалеко от Серебряного Бора обнаружил полупрозрачное, не до конца материальное строение, имевшее вид трансформаторной будки с разрисованными баллончиком воротами. Учитывая, что этот район Москвы известен ему во всех деталях, Суккуб удивился и захотел подойти поближе. Но тут его спугнул Золотокрылый, и мой маленький герой поспешил исчезнуть, чтобы сохранить свою ценную для мрака жизнь. Он вернулся спустя час и убедился, что будка исчезла.
«Мистика!» — с издевкой подытожил сын большого крокодила. «Уже можно дрожать? И эта будка, конечно, была преобразившимися огненными вратами!»
«Совершенно верно. Вы столь же вежливы, сколь и проницательны», — сухо подтвердил Вильгельм. Сын большого крокодила перестал колотить хвостом и замолчал.
«Он не врет? Вы допросили его?» — жадно спросил Барбаросса.
«Разумеется, Суккуб не врет. Слишком многим он рискует, и слишком легко проверить, солгал ли он. Если это действительно огненные врата, в ближайшее время они появятся в том же месте и останутся там на несколько дней».
Вильгельм быстро взглянул на Легула. Тот с отрешенным видом постукивал ногтями по столешнице.
«Ну а дальше, если произойдет определенная цепь событий, огненные врата откроются», — решительно произнес Вильгельм.
Барбаросса запутался краткопалой кистью в рыжей бороде.
«Вы предлагаете это сделать?» —
пропыхтел он, обращаясь не столько к Вильгельму, сколько к Легулу. Последний раз германский страж заикался от негодования во время битвы под Курском, узнав, что Улита, нарушив договоренность о невмешательстве, вбросила в землянку, где отдыхали высшие немецкие офицеры, связку гранат. Арий же отказался ее наказывать, сказав, что каждая женщина имеет разовое право на каприз. Горбун сделал укоризненное лицо и пальчиком показал на Вильгельма, подчеркивая, что лично он ничего не предлагает. Все вопросы к автору идеи.
«Ни в коем случае», — сухо ответил Вильгельм. «Это означало бы неминуемую гибель физического мира, а именно оттуда к нам текут эйдосы, и, боюсь, конец мрака как организованной силы. С хаосом нам не договориться. Это также лишено смысла, как сжигать амазонские леса, чтобы на их пепелище сварить 2-3 яйца. Мы должны приоткрыть огненные врата ровно настолько, чтобы выпустить с той стороны единственную душу. Разумеется, это будет самый сильный и достойный. Тот, кого мрак когда-то лишился, но теперь получит вновь».
Вильгельм сделал эффектную паузу. Бонзы мрака заволновались, гадая, кто же этот сильный и достойный.
«Кваднон и никто другой», — громко закончил Вильгельм Завоеватель.
«Если бы он взорвал бомбу, это произвело бы меньший эффект. Барбаросса так резко наклонился вперед, что у стула подломилась ножка. Сын большого крокодила оскалил в улыбке 422 треугольных зуба, росших у него в три ряда. Бельвиазер вскочил и начал бегать вокруг стола. Аида Плаховна икнула и поскребла черепушку. Даже старые дубы Аттила и Тамерлан совершили невероятное, проявили признаки жизни. Затем, опомнившись, бонзы повернулись к Легулу, проверяя, исходит ли эта мысль от него или от самого Вильгельма. Глава канцелярии мрака так скромно жался на стульчике, что все сомнения отпали. Красавец-демагог Вильгельм-завоеватель — лишь рупор, пожелавшего остаться в тени владыки. В вояках, вроде сына большого крокодила или Барбароссы, имя Кваднона пробудило кровожадный азарт и воспоминания бурно проведенной молодости. Они хоть сейчас готовы были мчаться и рубить. Прочие же бонзы, поднакопившие кое-какие капитальчики, сильно призадумались. Для них многое оставалось неясным. Зачем Легулу освобождать Кваднона? Кваднон не из тех, кто будет сидеть тихо, перебирая бумажки. Ему нужны кровь, отрубленные головы, вздымающаяся земля. Вырвись он, и мрак ждет серьезная встряска. С другой стороны, Легул любит работать из тени, как кукольник, дергая скрытые нити. Сделай паука царем и посади его на трон, ему станет неуютно на свету. Он попытается заползти под трон, чтобы оттуда тянуть свои паутинки. С Просковьей у Легула не выгорело. Сил Мефодия Буслаева она не получила. Напротив, сама зависла в человеческом мире. Силы Кваднона – главный запас мрака, который обязательно нужно собрать воедино. Находится частью у Просковьи, частью у Мефодия. Но все равно что-то не стыковалось, и бонзы мрака, убедившись, что Легул продолжает ностальгически сидеть на стульчике и никаких объяснений давать не собирается, вновь обратились лицами к Вильгельму. Тот закрутил пальцем усы и с притворным огорчением продолжал. «К сожалению, наши расчеты показывают, что любая душа, вырвавшаяся из-за огненных врат, не сможет долго находиться в человеческом мире. Однако в Квадноне накопилось столько ненависти, что даже короткого времени будет достаточно, чтобы, отобрав у Мефодия и Прасковья свои прежние силы, пробить брешь в обороне Эдема. На лицах Бонс появилось облегчение, замаскированное под сожаление. В таком качестве Кваднон устраивал всех. Пришел, увидел, победил, взломал защиту Эдема и своим удалился за огненные врата. Карл Австрийский, опасливый как типичный канцелярист, уронил в чай сухарик.
«А Прасковья и Меф отдадут ему силы?» — сказал он привыкшим к закулисной возне голосом.
«У нас есть основания полагать, что отдадут», — таинственно и веско заверил его Вильгельм. Карл Австрийский быстро взглянул на него бесцветными глазками и потрогал сухарик пальцем. Сухарик затонул.
«План смелый, но сложность в том, что огненные врата нельзя приоткрыть чуть-чуть. Слишком могучие силы заключены с противоположной стороны. Только представьте, какое внутри давление. Одно крошечное отверстие и защиту прорвет. Насколько я помню основы, будем говорить элементарной магии, огненные врата был способен открыть лишь уничтоженный талисман четырех стихий».
У китайского стража Чана обнаружились глаза. Это случилось так внезапно, что его соседи испытали испуг.
«Талисман четырех стихий не является природным артефактом. Он был изготовлен. А все, что было изготовлено однажды, можно повторить. Из 147 компонентов лично мне известно около 110. Еще 20 я примерно догадываюсь, но остальное дело времени», — сообщил он, и его глаза исчезли.
Вильгельм-завоеватель быстро посмотрел на Легула. Тот едва заметно кивнул. «Нет необходимости что-либо изготавливать. К огненным вратам есть и другой ключ», — сказал Вильгельм.
«И он вам известен», — прорычал Барбаросса.
«Он известен и вам, милейший. Просто вы никогда не смотрели на него под этим углом. Ключ к огненным вратам — камень пути. Ставить же его в трещину огненных врат должна будет предавшая Валькирия. Сойдет даже и бывшая», — язвительно сообщил Вильгельм.
«Да. Вы думаете, они захотят?»
— забубнил Карл Австрийский.
«Камень пути, как и Эйдос, нельзя отнять. Как бы это выразиться насильно. Да и Валькирия упрямая ослица. Хоть сами и не свет, но все эти устаревшие чистоплюйские взгляды на верность, на служение. Признаться, как-то я подослал к ним суккуба на предмет, будем говорить, взаимодействия. Прекрасный был суккуб. Гибкая, многосторонняя личность. Не вернулся. Размазали».
Легул царапнул ногтем полировку. Умный Карл мгновенно замолк и стал вылавливать из чая раскисший хлебушек.
«Аида Плаховна, вы принимаете заказы помимо похоронных?» —
негромко окликнул начальник канцелярии. Мамзелькина подняла головку.
«Нам нужен камень пути, Аида Плаховна. И надо, чтобы Валькирия согласилась вставить его в трещину огненных врат. Камень пути сработает как ключ. Врата затянут Валькирию. Не знаю, что она увидит внутри и как это скажется на ее психике. Главное, как человек с телом, она рано или поздно будет выброшена в мир. А с ней вместе, надеюсь, наружу прорвется Кваднон».
Старшой манагер некроотдела хрустнула пальчиками. Старушке было хорошо известно, что приказы, отданные помимо канцелярской текучки, обычно самые важные.
«Камень пути? Это которую некромага? Будем работать»,
— пообещала она, сдвигая куцые бровки.
«Мамзелькина, нас неопределенность не устраивает. Вы даете гарантии?»
— не кстати ввернул Карл Австрийский. Упорная старушка не удостоила его даже взглядом. Карла она ставила ниже всякого Батыя. Медовох и тот никогда не поил. Каждую буковку в ведомости проверял по 3 раза. Заявочки подписывал, отставив мизинчик. И вообще, по мнению старухи, был фря бумажная.
«Гарантии, милай, на телевизор дают. Ты глубок-то крылышками не трепыхай. Истрепыхайся. Бабушка твоя Мамзелькина, а я Аида Плаховна», —
сердито произнесла она. Карл Австрийский поспешно стал крошить хлебушек. Затевать ссору с манагером некроотдела было опасно. Бабка была на язык сердита и на косу остра.
«Все же как же вы это сделаете, Аида Плаховна?» — спросил он капитулирующим голоском.
Сухонькое лицо Мамзелькиной стало крайне ехидным.
Так уж делаю. Почитай, с самой весны на гармошке играю. Как чуяла, что пригодится.
Карл Австрийский заморгал. Его посетила мысль, что старушка тронулась на своей нервной работе.
Как-как? При чем тут будем говорить гармошка?
Аида Плаховна имела в виду гармоны. Игру крови, столь объяснимую в молодом теле.
Лениво пояснил умный китайский страж Чан. Глаз он на этот раз даже и не открывал.
«Верно, милок!»
— одобрила Плаховна.
«Валькирия-одиночка. Может, разумом и понимает, что если справится, то и некромаг своего вытянет. И ее Эйдес просияет. Ярче луны, как солнце. А Багров-то Эйный точно этого не чует. А если чует, то и не верит. А если и верит, то не хочет ждать. А если и желает ждать, то не может терпеть». Вот я на гармошке-то и играю. Коли один потонет, то и другая с ним.
Карлуша Австрийский счел объяснение удовлетворительным, но не успокоился. Его обычная педантичность проросла любопытством в другом направлении.
А какая судьба ждет силы Мефодия и Прасковьи, когда Кваднон, будем говорить, удалится за огненные врата? Он заберет их с собой? Спросил он незаинтересованным голосом.
Невозможно. Силы принадлежат этому миру. Кваднону придется их вернуть, но вот кому он их вернет, вопрос открытый. Сомневаюсь, что Прасковье или Мефу, ему придется найти кого-то другого. Не стража, а человека, потому что прежде силы были у человека, желательно родившегося в тот же самый день, что и бывший наследник мрака. Не думаю также, что это будут Ната, Чемоданов или Мошкин. Озвучив это, Вильгельм быстро взглянул на Легула, передавая ему эстафету. Его сольная партия была закончена. Тусклые зрачки главы мрака отправились в долгое путешествие по серой комнате и в финале остановились на мешке в руках у молодого человека. Тот по-прежнему стоял у дверей, переминаясь с ноги на ногу, и, не проявляя особенной робости в присутствии Бонс, поглядывал по сторонам. Его подвижное лицо никак не могло остановиться, откликаясь на все, что встречали его глаза.
«Виктор, подойди поближе, мальчик мой!» — приветливо окликнул Легул.
Юноша расслабленно приблизился к столу и положил на него мешок. То, что ему пришлось задеть мешком Тамерлана, ничуть его не смутило.
«Позвольте представить вам Виктора Шилова, родившегося в тот самый день». Как видите, Прасковья не единственный человек, выросший в Тартре и сохранивший Эйдес. Ну а Прасковью вы все знали. С Виктором же случай особенный,
прошушал глава мрака.
Нижний Тартр, меня побери! Изумленно воскликнул Бельвиазер.
Легул заложил руки за спину. Паучьи пальцы зашевелились, точно он взвешивал, какую часть правды можно сказать. Потом глава мрака решился и быстро начертил руну. Похожая на непонятное насекомое руна быстро поползла по воздуху и, разделившись надвое, втекла в уши Виктора, лишив его слуха. Проверять действие руны Легул не стал. Надежность древней магии была ему хорошо известна. Молодой человек отнесся к лишению слуха, даже не дрогнув ртом. Он не боялся ни глухоты, ни слепоты, ни боли. Жизнь в Тартре многому его научила. Глава канцелярии лизнул ноготь большого пальца. Голос Легула не всегда бывал скрипуч. Порой он говорил быстро, возбужденно, брызгая слюной, как говорят увлекающиеся чиновники, просчитавшие все наперед и знающие ответ прежде, чем задан вопрос.
«Посмотрите на него! Всмотритесь в это лицо, в эту мимику!» — сказал Легул с умилением. «Ну разве не прелесть? Он презирает и передразнивает всех нас разом и каждого по отдельности». И нас, и Тартар, и свет, и человеческий мир. И даже то, чего он не может знать, он презирает наперед.
Карл Австрийский постарушечий допил чай и слезнул с губ влажную каплю.
Что-то я не пойму, куда вы клоните. Он верен мраку или нет? Откуда этот парень вообще взялся в Тартаре?
Любопытная история.
Легул оттолкнул от себя пальцем закапанное кровью перо.
В одном городе жили два мальчика, одному 6 лет, другому 3 или 4. Просто соседи по подъезду, но так умилительно дружили, что младшего всегда отпускали со старшим. Идут, за ручки держатся, такие гномики. Мамой капали слезами, только строго-настрого велели,
чтобы старший не водил младшего через дорогу к недостроенным корпусам больницы. Но они все равно тайком ходили, и младший никогда не выдавал старшего. Верность идеалам дружбы. И вот однажды они забрели в самый конец стройки и решили забраться в подвал. Это была, конечно, идея старшего. Он стоял снаружи и проталкивал младшего ногами в окно. «Прыгай!» и разжал руки. Он думал, там низко, но полметра от силы. Казалось, оказалось, вечный ключ к прозе жизни.
«Погиб?»
— понимающе отозвался китайский страж Чан. Легул ухмыльнулся.
«Не совсем. Как раз под окном недоставало плиты. Малыш провалился метра на три в незаделанную щель. Было слышно, как он плачет где-то внизу и жалуется, что у него ножка не туда повернулась. Занятная формулировочка, а?»
«Старший позвал кого-то?»
«Как бы не так. Он испугался, что его накажут. Убежал и потом клялся, что они не ходили на стройку. Поэтому малыша там и не искали, хотя перерыли весь город. Старший все это время продрожал у себя в комнате. Считали, что он переживает о пропавшем друге, хотя на самом деле маленький висельник был убежден, что его посадят в тюрьму, если узнают, что это он сбросил малыша в дыру. А через несколько дней я забрал старшего в Тартар, потому что обнаружилось, что он еще и родился в один день с Мефом. А второго мальчика, того, что застрял в фундаменте, принесла Аида Плаховна, живым. До сих пор не пойму, коса у вас, что ли, не поднялась?
А его в разнарядке не было,
поджав губы, заявила Мамзелькина. Бонапарта дернул верхнюю пуговицу своего знаменитого сюртучка. А куда делся маленький, которого доставила Аида Плаховна?
Не имеет значения. Он служит мраку, и этого довольно,
поспешно сказал Легул. Возникла неловкая пауза, которую сгладил очень уместной глупостью Карл Австрийский. Странно, что Тройл не заявил протест. Детки, цветы будем говорить жизни.
Я тоже с волнением ожидал протеста, признал Легул, но так и не дождался. Свет порой непредсказуем. Допускают же они войны, чуму, голод, тиф, сибирскую язву. Возможно, они решили, что если старший имеет тягу к мраку, будет полезно показать ему самое дно, чтобы он от него оттолкнулся и попытался всплыть. Ну, я и показал ему дно. Вот только меньшого они нам зачем отдали? Вот чего я не пойму.
Горбун хихикнул, показав съеденные зубки. Бонзы мрака слушали Легула вежливо. Многие помнили, что толкать речи он любил еще в Эдеме, равно как и раздавать значочки «Долой слепое послушание, будем добрее добра». Бельвиазер скосил глаза на молодого человека, который не мог слышать ни слова из их разговора. Юноша стоял и с интересом разглядывал короткий кинжал для дархов на поясе у Легула. Поскольку сам глава канцелярии в дуэлях не участвовал и дархов не срезал, некоторые смельчаки шутили, что кинжал нужен ему, чтобы точить карандашики.
Просковья, разумеется, с ним знакома не была. Для нее вчерашний шоколад был не свежим. Этого же я держал в крайне тяжелых условиях. Начиная с 10 лет, за дохлую кошку на обед ему приходилось драться на мечах с тартарианцем. Ну, не считая самых больших праздников, когда он получал ее даром. День Конституции Тартра, День Независимости Тартра, День Самоопределения Тартра и День Отделения от Эдема. В остальное время ему приходилось питаться тем, что он добудет сам. Ну а добыть здесь что-либо сложно. Сами знаете поговорку «Червяк из Тартра загрызет земную лошадь».
«И где же вы его прятали?»
— спросил Чан. Легул тонко улыбнулся. Ему нравилось удивлять тех, кого, как начальника китайского отдела, удивить было непросто.
«В большой пустыне. Виктор жил там последние 10 лет».
Слова Легула прозвучали, как резкий удар колокола. Китайский страж Чан на мгновение широко приоткрыл глаза, и вновь они исчезли. Сын большого крокодила щелкнул пальцами мимо хлебного шарика, который собирался послать в Буонапарте. Карл Австрийский издал звук, средний между мню и мде.
«Ну, хватит секретничать!»
Палец Лигула скользнул по столу. Отменяющая глухоту руна медленно проплыла по воздуху к ушам юноши. Большой пустыней называлась обширная равнина в южной части Среднего Тартра. В целом пригодная для жизни, не слишком жаркая днем и не настолько холодная, чтобы от холода трескались кости, она не была населена из-за частых песчаных бурь и жутких тварей, выползавших ночами из многочисленных сквозных расщелин, ведущих в Нижний Тартр. Твари отличались и размерами, и привычками, и аппетитами, и теми методами, которыми они лишали жизни. Их роднило только одно – все они убивали. Барбаросса недоверчиво цокнул языком.
«В большой пустыне! Человек!» – прорычал он, дергая себя за бороду. «В ней даже стража не выжить! Недавно я там охотился! За день я потерял 5 загонщиков, все были растерзаны! Одну тварь я видел впервые! Ее не брали ни мечи, ни копья! Я лично всадил ей в глаз 4 стрелы, не пробил даже роговой оболочки!»
Скорее всего, это был эхилот. Поразить его можно только в барабанную перепонку. Она находится сразу над огненным каналом, чуть ниже ядовитого жвала. «Чешуя там не такая прочная. Я порой убиваю парочку», — сказал Виктор Шилов. Барбаросса побагровел.
«Ты нагло лжешь! Ты хоть представляешь, где голова этого монстра?»
«Ну да, высоко. Чтобы она опустилась, надо прежде подрезать жилы на лапах».
«Что, на всех 8?» рявкнул Ржебородый.
Стражи мрака ненавидят, когда их поучают. Особенно там, где сами они потерпели неудачу.
На 8?
Тогда это действительно был эхилот. Нет, зачем же на 8? Достаточно и на первых 2. Увы, хоть эхилоты и огромны, проку от них мало. Их мясо ядовито, не считая уздечки под языком. Она порой бывает ничего, если прокоптить ее до полного уничтожения вкуса, свободно отозвался юноша. Все бонзы заметили, что когда он смотрел на Барбароссу, его лицо и все движения пародировали дубоватого германского стража, но так тонко, что это видели абсолютно все, кроме самого Рыжебородова. Только под конец, когда молодой человек так же, как и Барбаросса, скинул к щекам полусжатые кулаки и выпучил глаза, передразнивание стало очевидным и для самого начальника германского отдела.
«Щенок! На улице я бы тебя зарубил!»
Срываясь со стула, прорычал Барбаросса. Юноша вздохнул, точно сожалея, что ему приходится разговаривать с таким глупцом. «Все может быть. Но прежде я накормил бы вас вашей бородой». От гнева щеки у Барбаросса стали такими пунцовыми, что даже великолепная борода померкла. Казалось, еще немного, и он бросится на юношу с кулаками. Длинные ногти Лигула царапнули полировку.
«Хватит!» – с досадой приказал он. «Никаких ссор!» «Виктор, ты принес, что я просил?»
Виктор посмотрел на Лигула и неуловимым сделался похожим на начальника темной канцелярии. Мамзелькина хрюкнула от смеха и притворилась, что чихнула.
«Да».
«Почему так долго?»
«Быстрее не получилось».
Юноша поднял левую руку, и все увидели, что она обмотана окровавленной тряпкой. Лигул не то нервно хмыкнул, не то выдохнул в ноздри.
«Дай взглянуть». «Нет, не руку, мешок!»
Под холстом угадывалось нечто похожее на кочаны капусты. Распутав горловину, Лигул взял мешок за края и, перевернув, отступил на шаг. На стол выкатились 3 головы. Лигул присел и, оказавшись вровень со столом, бережно поставил каждую на срез шеи, развернув лица к зрителям. Прислоненная к стенке коса Мамзелькиной упала сама собой. Дрожа ртом, глава канцелярии цепко обвел всех маленькими глазками.
«Надо полагать, представлять никого не надо. Первый — Гандир».
Лигул коснулся бледного лица с выпуклыми глазами и мефистофельской бородкой.
12-й меч мрака. 2-й — Шемелиус. 6-й меч мрака.
Лигул двумя пальцами развернул к себе выбритую толстощекую голову с единственным пучком волос на затылке.
«И 3-й. Бурф. 4-й меч мрака. Бедняга Бурф, как тебе досталось?»
Лигул не удержался и поцеловал маленькую, как у ребенка, голову с запавшими щеками и выжженными тартарианским жаром ресницами. На лбу, чуть выше левого глаза, был узкий след от укола.
«Это все он, мальчишка!» —
недоверчиво прорычал сын большого крокодила. Ответа он не получил. Со стороны канцелярии послышался шум. Кто-то закричал. Захлопали двери. Легул нетерпеливо поморщился.
«В чем дело? Узнай!»
— велел он секретарю. Услужливая тень исчезла и сразу вернулась.
«Там эта птица в повозке. Никого не впускает в канцелярию, не выпускает. Выклевала глаз Деляду. Кустусу просадила клювом череп. Из лука ее перьев не пробьешь. Мы уже послали за арбалетами».
Виктор снес секретаря с ног и рванулся в коридор. Какой-то замешкавшийся страж врезался в стену. Похоже, не все канцеляристы поняли, что означает уступить дорогу.
«Милая птичка», — откликнулся Легул. «Мне докладывали, мальчишка нашел в расщелине яйцо. Скорлупа была прочной, как алмаз. Не знаю уж как, но он его отогрел и выходил птенца. Меня всегда удивляло свойство людей выбрать какую-нибудь дрянь и привязаться к ней. Отбери в них вообще все, они подберут кривую щепку и будут с ней разговаривать. Даже здесь, в Тартре. Первое, чем вылупивший птенец его отблагодарил, отмахнул крайние фаланги на двух пальцах левой руки.
«Птенец из расщелины большой пустыни?» — жадно спросил Барбаросса.
«Разумеется. Думаю, из неосвоенных глубин».
Начальник германского отдела издал неопределенный звук. Только стражи мрака знают, что Тартар до сих пор не исследован, да и не может быть исследован. То, что принято называть Нижним Тартаром, на самом деле крайняя граница освоенного, дальше которой неизвестность. Изредка из расщелин, где не выживет ни один страж, поднимаются странные существа, по которым можно судить, что и там, за границей познанного, есть жизнь. Зубчатый хвост взвился выше головы и страшным ударом расплющил стул. Сын большого крокодила никогда не умел скрывать эмоций.
«В Нижний Тартар, птицу! Как-то я дрался с Бурфом! 4 шрама на моей морде, память того дня. Ушам своим не верю. 20-летний мальчишка ухлопал 3 стражей. Человек! Как он сумел за жалких 1,5 десятка лет получить опыт, который Бурф, Гандир и Шемелиус приобретали несколько тысячелетий? Нет, не верю!»
Легул продолжал умиленно любоваться отрубленными головами. Со стороны на него противно было смотреть. Нижняя губа отвисла, глаза остекленели. Глава мрака походил на вурдалака.
«Смотри на вещи шире. Лучше вспомни Просковью. Многие ли стражи могут устоять на ногах, когда она смеется или плачет?»
«Просковья — это другое! Она же не бьется на мечах!» — возразил сын большого крокодила.
«При чем тут мечи?» — вкрадчиво спросил Легул. «Ты давно не поднимался в верхний мир. Там быстрее учатся, но быстрее и умирают. Троил вынужден признать кто угодно, но не дилетант. Он знает, чем тяжелее телу, чем больше оно голодает, страдает, тем лучше для Эйдоса. В крайних же обстоятельствах Эйдос удесятеряет человеческие силы. Условия же большой пустыни можно назвать очень крайними.
О, синдром Золушки. Кем бы она была, если б мачеха не превратила ее жизнь в ад, а? Заевшейся, недовольной жизнью коровой»,
— прошамкала себе под нос Аидушка Мамзелькина. Сын большого крокодила недоверчиво хмыкнул.
«Кроме того, есть и другое объяснение хорошему владению клинком», — продолжал Легул. «Мой отдел улучшений отыскал способ передавать накопленные умения. Правда, это требует чудовищных затрат энергии Эйдосов, но в отдельных случаях можно пойти на любые траты. Мне всегда было досадно, что бесценный опыт уходит в песок. Вот живет старый таксист, хорошо знает город, до последнего двора, и раз уходит, уносит все с собой. Нет, чтобы оставить, поделиться. И ученый, и художник, и правитель. Секунда, остановка сердца. И все-все где-то там далеко. Унесли копилочку. А ведь многие высоты достигаются лишь однажды. Пушкин, Эйнштейн, Шекспир, сапожник Пяткин из Самары».
Глава мрака сокрушенно зацокал языком. «Опыт можно было передать и раньше», — осторожно напомнил Бельвиазер.
«Разумеется, через подселение личности.
Но подселенная личность часто оказывалась сильнее основной, что приводило к шизофрении. Сейчас же передается только опыт, безо всяких закидонов, — пояснил Легул.
И чей опыт вы передали Виктору? Надеюсь, не Арея?
О, нет, Арей тогда был еще жив. Кроме того, Арей рубака. Он бесценен в открытом бою, когда надо просто идти и резать. Но маскировка, хитрость, неуловимость, навыки шпионажа — всем этим он не обладал и не пытался обладать. Я передал мальчику опыт второго меча мрака.
Сын большого крокодила привстал. Хаорса?
Ну да, признал Легул как нечто само собой разумеющееся. Хаорс есть Хаорс. Хотя Арей и зарубил его когда-то, во многом это было дело случая. И, как мы видим, Хаорс кое-что стоит до сих пор. Конечно, дело не только в Хаорсе. Многое мальчишка приобрел и сам. Кроме того, опыт Хаорса не смог бы войти полностью и остаться надолго, не обладая Эйдос и Виктора начальной силой и чудовищной волей.
Глава канцелярии с торжеством взглянул на отрубленные головы. «Надеюсь, он убил хотя бы не всех сразу», — прорычал Барбаросса.
«Увы, нет. Гандир был зарублен дней 5 назад, Шемелиус 3 дня назад, а Бурф сегодня на рассвете».
«Дуэли запрещены», — зачем-то напомнил Карл Австрийский.
«Да, друг мой», — пряча улыбку, вздохнул Легул. «Дуэли якобы запрещены, хотя вы все равно деретесь. Но в данном случае Виктор выполнял мой приказ. Завтра я отправлю его в человеческий мир, и мне хотелось узнать, чего он стоит. Он знает наши правила. Тартар может покинуть только достойный, и это право надо заслужить».
Сын большого крокодила щелкнул мощными челюстями.
«А если бы кто-то из троих?» — медленно начал он.
«Оказался сильнее Виктора?» — угадал Легул. «Что ж, я признал бы, что ошибся, и большая пустыня не принесла результат. Меня печалит другое. Эти достойные бойцы могли погибнуть в битве со светом и многих утащить с собой. Но, увы, сам факт того, что они погибли, доказывают, что они не были лучшими. Кроме того, все трое втайне сочувствовали Арею. Один добропорядочный страж целый год записывал для меня их разговоры».
«Треть Эйдосов переходит стукачу», —
прошамкала бесстрашная мамзелькина, знавшая, что ее неким заменить.
«Информатору, Аида Палаховна», — сухо поправил Легул, поворачивая голову в сторону открывшейся двери.
Вернувшийся Виктор Шилов неподвижно замер справа от стола.
«Успокоил птичку?» — спросил Легул.
Юноша кивнул и снова застыл. Глава мрака прислушался. В канцелярии действительно все было тихо.
«Забыл спросить. Хорошо, Аида Плаховна напомнила. Что там с дархами Шемелиуса, Гандира и Бурфа?» — озабоченно продолжал Легул.
Молодой человек сунул руку в кожаную сумку и небрежно бросил на стол 3 сосульки. Дархи, сплетенные в смертельной схватке, безостановочно жалили друг друга острыми окончаниями. Бонзы разом склонились к столу. У 12-го, 6-го и 4-го мечей мрака по определению не могло оказаться плохих коллекций.
«Ты их даже не разбил, а ведь могли и уползти», — зацокал языком Легул.
«Один мог, 2 или 3 нет, все равно сцепится», — сознанием дела сказал юноша. Нетерпеливый Бельвиазер вскочил с места и, попросив разрешения у Легула, кинжалом для дархов умело разделал все 3 сосульки, сыпав Эйдосы горкой. При этом, собственно, его дарх едва не придушил хозяина цепью, не желая смириться с тем, что ему ничего не светит.
«Люблю этот момент!»
— хищно раздрывая ноздри, сказал Бельвиазер и отвернулся, чтобы не терзать себя, глядя на Эйдосы, которые достанутся другому. Легул ловко сыпал грустно переливающиеся песчинки в контейнер. Вильгельм услужливо потянулся к крупному, отдельно лежащему Эйдосу, сияющему, как далекая звезда, но Легул вежливо отвел его руку.
«Я сам. Мне полезно двигаться. А доносителю на этот раз хватит и 5-й части. Уж больно Эйдосы хороши.
а то дай ему треть, завтра он на каждого из вас накатает», — сказал глава мрака с быстрой обезьяньей ужимкой, на которую лицо молодого человека невольно отозвалось передразнивающей гримасой. От этих слов всем бонзам стало не по себе. Легул небрежно смахнул со стола осколки дархов. Контейнер с эйдесами он держал под мышкой, притворяясь, что не замечает, как тянется к ним его собственный дарх, предмет тайных вожделений всего Тартра, по заключенным в нем богатствам. Когда же стало очевидным, что не заметить этого нельзя, глава мрака перекинул цепь с дархом за спину.
«Думаю, на сегодня мы уже все обсудили», — с улыбочкой сказал Легул. «Конкретные распоряжения начальники отделов получат в ближайшее время. Аида Плаховна занимается валькирией и некромагом. Виктор Шилов отправляется в человеческий мир».
Глава мрака помедлил, получая удовольствие от скрытого нетерпения, с которым слушал его юноша.
«Завтра вечером», —
договорил Легул и сделал шаг к двери, показывая, что никого не задерживает. Юноша с внешним равнодушием кивнул, однако от бонз мрака и тем более от Легула невозможно было спрятать, как он рад. Вырваться из Тартра, из большой пустыни, увидеть солнце, ощутить, что ветер может быть не только затхлым, горизонт не только серо-свинцовым и сдавленным, а сероводородная вода из гниющих болот, возможно, не самая вкусная вода в мире. Легул искоса взглянул на юношу своими птичьими глазками.
«Ах, да!»
— воскликнул он, ударив себя по лбу, будто о чем-то забыл.
«Виктор!»
— молодой человек тревожно остановился.
«Виктор, твоя большая птица меня тревожит. Ты оставляешь нас, поднимаешься в человеческий мир. Что ж, не смею тебя задерживать. Большому кораблю большое плавание. Но что будет с ней?»
«Как что? Я возьму Ара с собой». Глава мрака сокрушенно покачал головой.
«Ай-ай-ай, этого я и опасался. С собой его взять никак нельзя. Там человеческий мир».
Виктор Шилов погрустнел. «Я боялся, что вы так скажете. Хорошо. Я отведу Ара в большую пустыню и отпущу на свободу. Если выехать прямо сейчас, я еще успею». Легул печально цокнул языком.
«Нет, Виктор, это нехорошо. Экзюпери, которого так любят цитировать наши враги, говорит: мы ответственны за тех, кого приручили. Неправильно отводить птицу в большую пустыню. Ей там будет одиноко».
Шилов внимательно посмотрел на своего собеседника. Чувствовалось, он пытается понять, куда клонит глава мрака. «Ар привыкнет. Он отлично умеет охотиться. Он добывал пищу себе и мне», — быстро сказал Виктор. Легул опять цокнул языком. На сей раз звук вышел совсем противным, точно он сосал дырку в зубе.
«Возможно. Но вдруг твоя птица на кого-то нападет?»
«И что? Я открою вам секрет. Все обитатели большой пустыни нападают на любого, кого увидят».
«Нет, Виктор», — еще печальнее сказал Легул. «В большую пустыню отпускать мы ее не будем. Боюсь, выход один».
«Это какой?»
«Самый очевидный. Тебе придется убить твоего Ара».
Юноша вздрогнул. Такого он не ожидал. «Убить Ара? Вы серьезно?» — недоверчиво переспросил он.
«Да, Виктор. Не думаю, что это будет трудно. Тебя птица знает и подпустит близко».
«А если я откажусь?»
«Откажешься, возвращаешься в большую пустыню. В холод, в жару, в забвение. Без возможности когда-либо ее покинуть».
«А человеческий мир?»
«Если ты не убьешь птицу, никакого человеческого мира. Мне не нужны ослушники. Смерть птицы — мое условие и твой проездной билет», — жестко отрезал глава мрака.
Шепот смолк. Бонзы мрака ждали, переводя глаза с Легула на юношу и обратно. Им, как никому другому, было известно, что этот момент ключевой. Знали они и то, почему он ключевой. Приступить достаточно один раз. Путь назад, если возможен, только через огромную боль. Юноша взвешивал, холодея от тоски. На одной чаше весов были все его тайные надежды, которые он лелеял 14 долгих лет, но особенно сильно, конечно, в последние годы, когда Легул, не объясняя зачем, вместе с очередной дохлой кошкой, кажется, в праздник самоопределения Тартра, прислал ему большую стопку журналов из человеческого мира. Это были глянцевые журналы из тех, что лежат на столиках в парикмахерских и у зубных врачей, очень обтрепанные, не исключено, что из парикмахерской и взятые. Для Виктора, умевшего только выживать, убивать и маскироваться, это стало окном в новый мир. При сером и вечно размытом освещении Среднего Тартра он приникал к этим журналам. Жадно вглядывался в яхты, пальмы, спортивные машины, в каждое холеное женское лицо, в каждого преуспевающего бизнесмена, казавшегося ему невероятно дряблым и беспомощным, сколько бы охрана его ни окружала. Он бы прикончил таких и сотню, даже если бы его выпустили на них с голыми руками, а им, напротив, раздали бы всем секиры, мечи и топоры. Виктору с его простыми, большой пустыней сформированными понятиями казалось, что человеческий мир – легкая добыча, только бы его туда отпустили. Конечно, он легко сумеет перебить этих ожирелых воинов, забрать их еду, женщин, роскошные дома, получить их безделушки и скоростные повозки, которые были явно лучше той громыхающей колесницы, которую он смастерил своими руками. Еще бы, ради каждой сохранной деревяшки или целого гвоздя ему приходилось прорывать многометровый котлован. На другой же чаше весов была его птица, у которой хватило глупости к нему привязаться. Иногда Виктор спрашивал себя, почему, и понимал, что причина, возможно, крылась в том, что он единственный во всей большой пустыне иногда ласкал ее, жалел и не пытался убить. И птица платила ему за это тем единственным, чем могла, своей жизнью. А хуже всего было то, что Виктор чувствовал, что его внутренний выбор уже совершился. За спиной у Легула как-то незаметно выросли 4 молчаливых стража из его личной охраны. Из тех, чью верность глава мрака щедро оплачивал отборными эйдосами. Двух первых были короткие мечи, у задних метательные копья. Виктор смотрел на синеватые наконечники. Смерти он не боялся, но большая пустыня хуже смерти. Смерть – неприятное мгновение, иногда, правда, затянутое, но все равно конечное. Большая же пустыня – пустая и страшная вечность.
«Я не расслышал ответа», — напомнил Легул незаинтересованным голосом.
«Да», — выдавил Виктор глухо.
«Что «да»?»
«Согласен».
«На что согласен? Говори полным предложением», —
усиливая унижение, потребовал Легул. «Я убью свою птицу». Легул ничем не выдал радости, лишь дрогнул крыльями носа. Однако бонзы безошибочно ощутили, глава канцелярии до крайности доволен. Та неназванная сила, что стоит за светом, не дремлет и в Тартре, складывая из поступков, как заметных, так и малозаметных, дальнейшую судьбу Эйдоса в вечности. Виктор Шилов выскочил первым, чтобы оказаться у своей птицы прежде, чем из канцелярии начнут выходить начальники отделов. За Виктором потянулись бонзы мрака. Бельвиазер приотстал, чтобы шепнуть Мамзелькиной.
«Парню ничего не известно о законах мироздания. Откажись он». Мы уничтожили бы его тело, но никогда не смогли бы оставить в Тартре его душу.
«Эй, милый, ты словами-то не чести. Не знаешь ты, Легула. Ты на ход вперед всего видишь, а он на 3».
Так же шепотом отвечала старушка.
«Бойца-то какого вырастил? Да еще и человека. Да еще и с Эйдосом. Умение ему дал Хаорса, а характер выковал в большой пустыне. Такие фигуры на доске раз 100 лет появляются. Теперь главное его к себе привязать, чтоб не рыпнулся».
Бельвиазер вопросительно вскинул брови. «Разве так привязывают? Парень-то птицу убьет, но Легула возненавидит». Мамзелькина хихикнула, двумя пальцами натягивая верхнюю губу, чтобы скрыть отсутствие передних зубов.
«И пущай ненавидит. Главное, чтоб переступил. Переступит, отрежет себя от помощи света. А без нее все одно наш, хоть и сплюйся. Думаешь, полицаи, которых из пленных вербовали, очень Гитлера своего усатого любили? Попадись он им ночью, и без охраны живым бы закопали. Да только нахлещутся водки, деревни жгут. Женщин на штыки, а младенцев в колодце. Таскаешься, бывалочи, за ними, плохую работу докашиваешь. Самой противно».
Бонзы мрака разглядывали огромную птицу, впряженную в повозку. Виктор, успокаивая, обнимал ее за шею, поглаживая нарост под клювом. Их окружала толпа, состоявшая в основном из любопытных канцеляристов. Некоторые для пущей воинственности ощетинились найденными в чулане алебардами, валявшимися без дела со времен последней войны с Эдемом. Один из горе-вояк уже лежал под деревом с забинтованной головой и ругался на санскрите, вставляя отдельные персидские выражения. Виктор ни разу не взглянул ни на него, ни на Бонс. Он взял страуса за нарост внизу клюва и принялся тереть его двумя руками. Сильнее, чем прежде. Он знал, чего добивался. Мощные ноги громадной птицы расслабились от удовольствия. Она легла и, вытянув шею, закрыла глаза. Левой рукой, продолжая придерживать нарост, правый Виктор достал четырехгранный кинжал. Узкий, похожий скорее на длинный кованый гвоздь. Несколько секунд он смотрел на него, набираясь решимости, а потом, намечая, коснулся кинжала маленькой, едва заметной впадины в массивных костях черепа, на два пальца выше линии глаз. Страус, потревоженный неприятным прикосновением, начал открывать глаза, но тут, отпустив нарост, Виктор с силой ударил основанием левой ладони по плоскому навершию кинжала, на всю длину узкого клинка вогнав его в мозг птицы. Страус вскочил, высоко подпрыгнул, а потом упал на бок, и шея его выгнулась, коснувшись хвоста. Ноги продолжали бежать, но так как страус лежал на земле, получалось, что он вертится на одном месте вокруг закинутой назад головы. Наконец он затих, и только правая нога продолжала вздрагивать. Оставив кинжал торчать в голове у птицы, Шилов поднялся и, глядя перед собой, двинулся на толпу канцеляристов. Ладонь он держал на рукояти меча. Канцеляристы торопливо раздвинулись. Буонапарте с пингвиней застенчивостью подошел к Барбароссе и шепнул ему на ухо.
«Прекрасный момент для вызова. Здесь-то не запрещено обнажать клинки. Пора ему познакомиться с германской мощью и отвагой».
Барбаросса, пылая рыжей бородой, воинственно заступил юноше путь. Виктор поднял остановившееся, больше никого не передразнивающее лицо, и Барбаросса шагнул в сторону, уступая дорогу. Все это заняло не больше двух секунд, и было замечено только теми немногими, кто стоял совсем близко. Виктор миновал его и, не оглядываясь, скрылся за серыми стенами низких строений. Барбаросса, смущенный своим внезапным малодушием, мнительно всмотрелся в подчеркнуто незаинтересованное лицо Буонапарта.
«Я не боюсь щенка. Надо будет, изрублю в капусту. Но я-то Дархом рискую. А он чем? Шкурой своей жалкой? Единственным тусклым Эйдосом?»
«Один Эйдос тоже немало», — осторожно заметил Буонапарта.
«Для меня мало», — отрезал Барбаросса, оставляя в покое меч. «Желаю здравствовать».
«Струсил». Одними губами прошептал Бельвиазер, обменявшись понимающим взглядом с Мамзелькиной.
Бонзы мрака, имеющие допуск в верхний мир, бессердечности попрощались и отбыли каждый в свой отдел. Канцеляристы втянулись в недра пыльной канцелярии, заскрипели перья, закапали чернила. Зрелища закончились, теперь нужно было зарабатывать на масло к хлебу. У редко обновляемого деревянного щита с новостями Тартра остались Бельвиазер, Мамзелькина и сын большого крокодила. Да еще китайский страж Чан отчего-то припозднился и распутывал многочисленные узелки своего пояса, на котором у него висели всякие мешочки, коробочки, кошелечки.
«Новый наследник — это, конечно, что-то с чем-то. У него глаза человека, который не расстается с оружием даже во сне. Но почему именно Шемелию, Сбурф и Гандир? Шестой, четвертый и двенадцатый мечи?» — озабоченно спросил Бельвиазер.
Сын большого крокодила оглянулся на щит, на котором висела репродукция парадного портрета Легула с алой лентой через плечо. Все рубаки знали, что на портрете Легул, чтобы казаться выше, стоит на спрятанной за столом и тоже, разумеется, нарисованной скамеечке.
«Они сочувствовали Арею, негодяю и предателю, и это стало предупреждением другим негодяям и предателям!» — гаркнул сын большого крокодила в ухо портрету.
Глава канцелярии от неожиданности провалился в недра картины. Сын большого крокодила знал, что делает. На репродукции не ставят сильной магии. Портрет может донести только в случае прямой крамолы. На иронию же магия не срабатывает. И на вопли в ухо тоже.
«Многие рубаки сочувствовали Арею. Все же, я думаю, дело в другом», — уже серьезно сказал Бельвиазер.
«И в чем же?»
Все трое были очень разные. Гандир силен как бык. Ударом меча рассекал наковальню. Бурф не богатырь, но вечно что-то комбинировал, точно паутину плел. А Шемелиус — старый ученик Арея с той же тактикой, что и Мефодий Буслаев. Нашему владыке важно, чтобы Мефодия убил именно человек. Сюрпризов он больше не желает, оттого и проверка. Разумеется, и в Нижнем Тартре есть хорошие бойцы, но человек, убивший человека, это символично.
Буслаев. Ох, голубок. Недаром ли гул Хаорса подселил? Хаорс и Ареи — вечные враги. Личность-то, может, и не наследуется, только навык. Да как бы вражда не перешла. Как Хаорс Ареи ненавидел, так и Виктор этот мефу покоя не даст.
С печалью пропела Мамзелькина. На кисловатом ветерке Среднего Тартра старушка быстро трезвела, и это ее печалило. Кроме того, параллельно приходилось работать. Коса уже несколько раз исчезала и сразу появлялась, неуловимо занавешиваясь брезентом.
«Простите, что вмешиваюсь. Вы видели его меч?»
Словно между делом спросил Чан. Китайский страж только что распутал на поясе последний узелок и теперь был относительно свободен. «Чей? Мефодия? Разумеется».
«Нет, юноши, выросшего в большой пустыне», — пояснил Чан.
Бельвиазер тронул чутким пальцем породистый нос. Он был лучшего мнения о наблюдательности китайского стража. «Ну, конечно, все видели, он же у него за плечами, а вы разве нет?»
«Я вижу только то, что я вижу, а не то, что мне показывают. Самого меча я не видел, и никто не видел»,
— отрезал маленький Чан. Бельвиазер очень озадачился. «А что же все видели?»
«Ножны и рукоять. И она напомнила мне рукоять исчезнувшего оживающего клинка Кваднона. Все помнят оружие, которым владыка мрака одержал столько побед. Хоорс с оружием Кваднона — это немало»,
— скромно ответил маленький Чан и, опустив голову, стал наматывать на палец очередной шнурочек.